каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Не так, как все, друзья, будем обсуждать темы. Более того, будем обсуждать эти темы не так, как Сергей Макрушин, потому что для того, чтобы обсуждать темы специально, как Сергей Макрушин, у нас есть специально подготовленный Сергей Макрушин.
Павел Казарин вернулся, если вы еще не поняли.
Если вы не поняли, коллеги, да, то с вами по-прежнему Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу с новостей.
Да, но вы умеете, подать. Друзья, в Роскомнадзоре не исключают блокирование Фейсбука в 2018 году. Сказали, не русская социальная сеть, пусть идет по своим заграницам. И вот по этим самым заграницам она у себя фейсбучит. А в России должны быть только свои кошерные одноклассники.
И фейсбяки.
Фейсбуки. Так что, друзья.
А почему? В чем причина вообще? Почему?
А все просто. Если вы не предоставляете доступ к личным данным пользователей российским спецслужбам, то вы, соответственно, в 2018 году попадаете под санкции, согласно принятым законам. Министр информации уже пообещал, что это может коснуться WhatsApp, Viber, Telegram, всех мессенджеров. В общем, я вангую возвращение голубиной почты. Знаешь, ты так выходишь тихонечко, и девушке отправляешь почтового голубя.
Она так ловит она его. Она такая: о нет, лучше Почта России.
Нет, ну Почта России, вы выйдете на пенсию оба, а ты так не успеешь объясниться в любви. Голубь прилетает, вот, она разворачивает бумажку, а там смайлик. Она пишет ответ. И так, знаешь, за ночь можно загонять 6-8 голубей.
Ты понимаешь, в чем проблема? Голуби могут съесть.
Кто?
В Крыму, понимаешь...
Специальные ФСБшные перехватчики. Да. Орлы-перехватчики. Хоп, поймал и лично данный пользователь.
Смотри, на самом деле, вот 3 дня не было в Крым, 3 дня не работала Керченская паромная переправа, продукты не доставлялись в Крым с территории соседней России.
Это поэтому... программа «Худеть вместе», федеральная целевая программа «Худеть вместе».
Одна из... Кстати...
Значит, по борьбе с ожирением.
А можно хорошие новости для Крыма?
Давай.
Да? Крымским курортам опять пообещали... Нет, не туристов. Денег пообещали. 22 миллиарда рублей пообещали крымским курортам. Курортам Коктебеля, озеро Чекрак, Евпатория, Саки, Черноморский район получат до 2020 года из федерального бюджета около 22 миллиардов рублей для развития инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата в Крыму.
А мне понравилась эта оговорка. Нет, не туристов, а деньги. Я вообще считаю, что это ненужную прослойку посредника нужно убрать из федерального центра сразу бабки. А знаешь, в ответ что? А крымский курорт тогда поступают из гуманистических соображений, они не принимают туристов.
Да? Да.
То есть мы вам даем деньги, чтобы у вас никто не отдыхал. И все-таки, ну ладно, мы согласны. Но наши требования в следующем году вырастут на 12%.
Смотри, на прошлой неделе, на прошлой неделе сказали о том, что с 2018 года 1 января повысится на 50%, на 50 копеек акцизный сбор на каждом литре бензина в России для того, чтобы построить в Крыму дорогу Таврида. Угу. И с 1 июля 2018 года поднимут этот акцизный сбор еще на 50 копеек. Я считаю, что вот ты прав, Павел. В принципе, ну вот зачем этих туристов мучить и отправлять в Крым? Просто надо каждому россиянину ввести специальный налог на Крым. Например, 10%. Десятина, я думаю, это будет справедливо. Для Крыма.
Нет, мало.
Треть. В бандитские времена было 3.
Половина.
Нет,
60%
извините,
вообще.
Вот половины, даже 90-е годы, вот когда...
Не 90-е нынче, хуже.
Тогда, извини, даже тогда половины не было. Хорошо, треть, смотри. И люди пусть просто платят эту треть свою на Крым.
Да.
И не едут, и пусть не мучаются, пусть не стоят в очереди на Керченской паромной переправе, пусть не летят, пусть потом не пишут в этих своих фейсбучиках.
Даже напротив надо делать. Те, кто не платит треть, те едут в Крым.
Вот, это правильно.
А кто платит, тот освобождается. И может хоть в Турцию там уже лететь.
Тот, кто не платит, будет завидовать тем, кто платит.
Должен быть введен Юрьев день. День, когда крымские, когда курортники российские могут менять город отдыха. Перебежал из судака Феодосию. Все, успел. Все, новый хозяин у тебя. Ха-ха.
Продолжаем программу «Крымский пармезан». И Сергей Макрушин с порцией самых свежих и оптимистичных новостей.
Самая главная новость, которая заставляет поверить в то, что в Крыму возможен выход из экономической депрессии.
Ну.
Разгадка вообще и выход из этой ситуации был найден в подземельях крымского совмина.
Да ладно.
Знаете, что там происходило?
Что?
Там майнили биткоины.
Вот сейчас ты думаешь, ты нам все объяснил, да, и всем крымчанам.
Шахта по добыче денег, да. Я бы это так назвал. Криптовалюту майнили сотрудники совмина.
А еще более разумно и как бы понятно сделал нашим радиослушателям Сергей.
Значит,
Сергей,
так,
биткоин подвале... это монетки такие, да, электронные, значит, электронная валюта.
Да, которую... это электронная валюта для того, чтобы ее майнить, значит, производить эмиссию. Так. Это может делать каждый. Для этого нужно задействовать достаточно большие вычислительные мощности. И вот в интервью «Комсомольской правде» глава крымского так называемого комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин рассказал: «В подвале у нас хранилище. Там были запущены более десятка компьютеров, которые круглосуточно давали удаленный доступ. Таким образом, они зарабатывали биткоины. Потом через Киви кошелек их меняли. Все были задокументированы, главой республики уволены».
Я так понимаю, это вообще преступление века раскрыто. Но я тебе, Сережа, объясню, как надо. Какой должна быть новость для Крыма, чтобы все поняли. Вот, в Крыму чиновники уничтожили 5 килограммов живых раков. Все понятно.
Да.
А нет, не все. Нет. Они не ртом это сделали. Они это сделали...
О чем же?
Они это сделали... Ну, предполагается, что тракторными гусеницами, друзья. Сказали, поймали, незаконная транспортировка живых раков. Мы посмотрели, раки живые, ну что, незаконные. Поэтому мы взяли и всех уничтожили. Я вообще считаю, что так нужно с туристами поступать. Поймали живой турист, да, незаконный, да. Уничтожили всю партию. 4 килограмма 900 граммов изъяты.
Ехал грека через реку. Ой, извините, ехал сейлем через реку.
Да.
Сейлем в реке рак.
Греки, да. Я просто хочу понять, вот, а как, знаешь, так, а сидят такие чиновники САКского управления государственной ветеринарной службы и уничтожают раков? То есть пиво стоит, квас такой, банька. А мы что? А мы родину бережем.
Видите, санкционный режим у нас?
Да.
Да.
Не видите, пиво открыто.
Да.
Но, тем не менее, продовольственная программа в Крыму будет решена, поскольку луганчанам обещают магазин крымских продуктов по доступным ценам.
А крымчанам не обещают магазин крымских продуктов по
доступным. В октябре в неподконтрольном крымском правительстве Луганска планируют открыть магазин с крымскими продуктами по доступным ценам. Об этом в Фейсбуке написал депутат Российской Госдумы, ну, украинский гражданин, конечно же, избранный в аннексированном Крыму, Андрей Козен. В октябре в Луганске откроется магазин «Наш Крым», в котором по доступным ценам будут представлены продукты крымских товаропроизводителей.
Это какие?
Керченский стрелочный завод, например.
Это что?
Железнодорожные рельсы.
Я думал, стрелочников.
Стрелочников тоже нужно.
Можно мне, пожалуйста, двух стрелочников на расхищение где-то 100 тысяч долларов?
Коллеги, то есть представьте, вы вдумайтесь вообще в эту новость. Крым, который по дороговизне продуктов сейчас конкурирует только с Москвой.
Да.
Да?
Да.
На территории, которую контролирует Россия. Из Крыма якобы будут везти продукты в Луганск, да, в Луганскую область.
А
что в Крыму осталось от производства работающего? Мне интересно просто, как будет выглядеть витрина этого магазина.
От производства не работающего. Закрылось. Крым молоко закрылось.
Да.
Да? Крым хлеб. Накрылся медным тазом.
Да.
Да, сейчас Симферопольская кондитерская фабрика доживает свои последние дни.
Новый Ее свет тоже продают.
Новый свет. И так дальше.
Вот, наверное... Вино, друзья мои.
Ты что вы назвали вином, Павел?
Ну, продукцию, которая...
Винный продукт.
Винный продукт, винный, как, судя по российским этикеткам. Но он может поставляться, например, в Луганск.
И все.
Я думаю,
а зачем?
Я на самом деле думаю, что достаточно просто как бы сказать об этом, написать в Фейсбуке, и в принципе уже этого достаточно. Открывать можно, ничего не открывать.
Я думаю, что можно памятники Ленина вывозить в Луганск потихонечку.
Да что, чтобы дедушка опять плакал, такого никогда не было, как это было в Зуе в 2014 году, что Ленина спалили.
Ладно, мироточащие бюсты, например, тоже можно туда.
Хорошо, едем дальше. Значит, давайте другие новости.
Да, друзья, ну вот, например, мне нравится новость. В Башкирии студентов обязали смотреть фильм о присоединении Крыма. Я так понимаю, что башкирские студенты не особенно хотели это делать, но им не оставили выбор.
Крым, да?
Ты башкирский студент, сюда иди, сиди и смотри. Просто, понимаешь, Климов такой на новый лад. Иди и смотри. Да, распоряжение от Министерства образования этой Башкирской республики. Самостоятельная рекомендация отправить студентов на просмотр фильма. Цитата. Учитывая масштаб фильма и его патриотическую направленность, просим рассмотреть вопрос организации просмотра фильма студентами в кинотеатрах республики. В общем, речь идет о фильме этого Алексея Пиманова «Крым», которые, как известно, пытались раскрутить на том же сайте Кинопоиск. Для этого искусственно взломали несколько десятков тысяч аккаунтов и с них накручивали этому фильму рейтинг. Потом весь этот накрученный рейтинг обнулили. И вот теперь этот фильм выходит на российские телеэкраны. Я так понимаю, что
ты знаешь, на самом
у них
деле
есть сомнения, наберут ли они зрителей.
А вот можно да, есть да, новость как бы в тему. Дело в том, что в кинотеатре «Спартак» в Симферополе, ты, кстати, недалек от истины, когда говоришь, что есть сомнения, наберут ли зрители на этот фильм. Так вот, в кинотеатре «Спартак» в Симферополе состоялся премьерный показ, 27-й, допремьерный такой показ, открытый он называется, показ художественного фильма господина Пименова «Крым». И на эту премьеру, как вы думаете, сколько пришло человек?
Ну?
12 человек.
Да ладно?
В Крыму, на фильм «Крым» про аннексию Крыма пришло 12 человек. Все,
достаточно. Пошло не так.
Поэтому я думаю, мы еще увидим, как Аксенов будет лично сгонять всех, не знаю, с помощью бейсбольной биты или чего-то, чтобы смотрели этот фильм.
Первый шаг уже положен. Всех крымских школьников обязали носить противогазы. Нет, ну не постоянно, а в рамках как бы специальных занятий, но противогазы. А я думаю, что потом, знаешь...
А он такой, ты будешь противогаз носить или фильм про Крым пойдешь смотреть?
А у меня, простите, справка из больницы, мне нельзя на физкультуру и на фильм «Крым». Вот, посмотрите, у меня как бы...
Я знаю, куда могла деваться целевая аудитория таких сильно действующих фильмов. Дело в том, что в Крыму снято ограничение на продажу боярышника.
Да ладно?
Да, да. Это случилось. Дивизия. Это случилось не только в Крыму, но и в соседней России.
Сергей, что вы делаете тогда здесь, если снято это ограничение?
Возможно, это один из последних эфиров, и я буду уже делать включение.
Возможно, когда мы протрезвеем, Сергей исчезнет.
Из боярышниковой страны. Потому что, да, действительно, теперь это снова боярышниковая страна, Россия, в которой разрешено продавать настойку боярышника без всяких ограничений. И вот не Крым соседний даже очень страдает от таких изменений.
Да? Страдает.
А вот Тамбов, например, очень сильно от этого страдает. Но. Почему? Потому что там 17 сентября, за несколько дней до того, как разрешили снова, там отчитались о том, что боярышник побежден совсем. Совсем побежден.
То есть абсолютно, да?
Да, из победного рапорта, цитата, в течение последних 2 месяцев зарегистрирован был только один случай в Моршанске, когда из продажи были изъяты 16 флаконов одеколона «Шипр», «Саша» и «Тройной».
Саша-то им чем нахалил его?
Я хотел у вас спросить, Александр. Да, да,
а
да.
А вот, кстати, вот вы знаете, вы смеетесь по поводу боярышника, да? И вот не смотрите на меня так, Павел. Да, я помню, я, по крайней мере, читал, мне рассказывали. В Крыму, вы знаете, что перед войной, на самом деле, вырубили почти все кипарисы?
Перед какой?
Перед Второй мировой войной вырубили. Считалось почему-то, что кипарисы, в них, значит, разводится мошкара, комары. Ну и чтобы было как бы всем хорошо и без комаров, как бы, то повырубали все, а потом обратно засаживали.
А потом оказалось, что надо было вырубать боярышник.
Да, 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 да. Это я по поводу боярышника.
Мошкара завелась в Крыму именно с появлением боярышника.
Слушайте, на самом деле мошкара завелась у кого-то в голове. Я просто иногда думаю, как хорошо, когда назначают омбудсменом по правам человека генерала милиции. Вот всякий раз читаю госпожу Москалькову, Татьяну Москалькову, которая омбудсмен по правам человека, и понимаю, что вот да, вот сразу надо было человека в погонах назначать.
То есть самый гуманный в мире российской милиции.
Да, ООН выпустила доклад о нарушении прав человека в Крыму,
так.
А Москалькова говорит, а что мне вот это вот ООН по правам человека, я тут омбудсмен, стоять. Хочешь, начальник, чтобы я дело свое с пола поднял, как бы намекает она.
Почему ты вспомнил вообще?
А потому что вышел доклад
управления Верховного комитета. Комментарий
практически. Был. Вышел доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который посвящен ситуации в аннексированном Крыму. И там, среди прочего, говорится о том, что все швах, и пытки применяют к задержанным, и были внесудебные расправы. А Москалькова говорит, да нет, все это несправедливо, необъективный доклад.
Они все врут, да?
Они все врут. Говорит, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые факты о несоблюдении прав человека в Крыму.
Ты
вообще, сожалею, что Верховный комиссар ООН вот это вот все вам наврал. Потому что я, говорит, в Крыму была, меня пытали, нет.
Нет.
Мне руки ломали, нет. Меня похищали, нет. Несудебная расправа надо мной была, нет. Все.
И Путин даже не побоялся, приехал, и его там не пытали.
Да, не пытали.
И Медведев тоже.
А в этом автозаке Путин сказал растерянный сержант. я сам не знаю, как так вышло, теперь боимся выпускать.
А ты знаешь, что самое интересное, во всех этих докладах, в этом докладе, что все-таки дважды пытались, да, и отсылали запросы, чтобы допустили туда представителей ООН, да, экспертов ООН, для того, чтобы они могли на месте узнать эту ситуацию, и дважды Россия отказывала им в этом. Да, а теперь они говорят, что все сказки, все вранье, но, в общем, как бы, и все это не соответствует действительности. Ну, вот так вот.
Я вам больше хочу сказать, друзья. Съездил в Крым, получил бан. И это касается теперь не только, собственно, российских всяких кинозвезд, это даже венгерского депутата Европарламента коснулось. Вот тетенька из партии Йоби Кристина Марвая скаталась в Крым, рассказывала о том, как в Крыму хорошо, а потом ее в Украине не пустили. И по делам.
Ну, я думаю, я предлагаю на этом с новостями этой недели закончить, а продолжение программы «Крымский пармезан» слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Павел Казарин, Сергей Макрушин и Александр Янковский. И мы переходим к главным темам недели. Итак, значит, вот, коллеги, я вам так скажу. Знаете, на самом деле, герой, главный герой этой недели, в Крыму, во всяком случае, ему должна быть присвоена, знаете, награда имени Манилова.
Угу.
Помните такого персонажа у Гоголя?
Да, который, конечно.
Который хотел построить мост, на котором, чтобы сидели купцы, продавали, а потом сказал, что мост, может быть, в принципе, не стоит, лучше тоннель построить.
Ох ты как.
Но... Вот, оказывается, у этого персонажа, как мы думали, литературного и вымышленного, есть вполне реальный прототип. Его зовут Дмитрий Овсянников, назначенный Москвой губернатор украинского города Севастополь.
А что он сказал? Вот сейчас Илон Маск изобретет гиперлуп, мы сразу поставим гиперлуп, и все. Нет? Не так сказал? Нет.
Он сказал, что Севастополю необходимо построить тоннель между северной стороной и южной. И даже сразу назвал сумму 5 миллиардов рублей.
Ага.
Требуется на постройство этого самого тоннеля. Между северной и южной стороной. Значит, вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак, который присутствовал тоже на этой встрече, были там Овсянников, да. Казак и Путин. Он сказал, хорошая идея. Отличная идея, даже так сказал бы. Так вот, вообще, как бы, глобально мыслит товарищ Овсянников, 10 миллиардов рублей.
Зачем изобретать велосипед и париться этим строительством тоннеля? Нужно там, в этой бухте, просто построить памятник утонувшим деньгам. Свалить туда эти 10 миллиардов и ходить по суху.
А мне интересно, да, если просто 10-рублевыми монетами или 5-рублевыми, вот насыпать эту сумму, вот а сколько появится там дамб там? Может быть, можно полностью засыпать всю севастопольскую бухту?
Я предлагаю канатку.
Ты не первый, Павел, извините, не надо воровать идеи, которые рождаются в светлых мозгах севастопольских чиновников.
Троллей.
Есть там уже все такие идеи. И фуникулер даже там придумали.
Да ладно.
Знаете почему? В чем проблема? Проблема в том, что вот сейчас можно добраться с северной стороны на южную, люди туда катаются, туда и сюда катаются, на катерах. Да? Но каждый раз, когда шторм или там идут военные корабли, невозможно там ездить на катерах и передвигаться на паромах. Цена такая. На сегодняшний день составляет 20 рублей с человека. Один раз переехать с северной стороны на южную, либо обратно. Есть и проездные на месяц. Это 1080 рублей. Для школьников немного дешевле. 540 рублей. Одна перевозка автомобиля. Как вы думаете, сколько сейчас стоит?
Ну, я знаю.
Я в расценках Харона не силен.
200 рублей. Или 250 рублей, но если это площадь автомобиля, который занимает автомобиль на пароме, выше 7 квадратных метров. Причем, знаете, севастопольцы очень часто жалуются. Допустим, он утром едет на пароме на южную сторону, едет за 200 рублей, а обратно возвращается за 250. А когда спрашивают, почему такое? А я, говорит, так посмотрел, им кассир говорит, ваша площадь вашего автомобиля, она вот больше стала. Ну да, так бывает тоже. Знаете, за время пути автомобиль смогла подрасти.
Да, потому что на солнце, как известно, все расширяется, включая автомобильный корпус.
Ну, там грязь еще налипла.
В том числе. Вы понимаете, в чем проблема? Значит, дело в том, что такой тоннель, вообще, как бы, думали, что построить, как бы, мост. Думали построить мост. Не тоннель, а думали построить мост. Такой проект оценивали приблизительно в $300 миллионов. Но $300 миллионов, это же меньше, чем 10 миллиардов рублей. Понимаете?
Это
в 5 раз меньше, чем 10 миллиардов рублей. Поэтому, севастопольское руководство будет строить тоннель, а не мост. Но...
Я вообще считаю, что тоннель может идти не обязательно напрямки, а через Ялту, например.
Красиво. Такой, больше. Знаешь, а можно по пути он биткоин еще будет вырабатывать. Закольцевать и, в принципе, зарабатывать деньги.
А еще там можно устроить адронный коллайдер.
Ну, я аж об этом на это и намекал. Кстати, на самом деле, исторически, в Севастополе один раз уже построили мост. Правда, им воспользовались лишь единожды, 27 августа 1855 года, когда остатки русской армии ушли из Севастополя после того, как проиграли битву за этот город.
Ну, слушайте, на самом деле это был вот этот понтонный мост, по которому они эвакуировались на северную сторону. То есть, в принципе, я так понимаю, что этот мост пригодится в следующий раз Российской Федерации для того, чтобы...
Тоннель, Паша, тоннель, все, мост не актуален, тоннель дороже, поэтому...
Они все заходят туда, баррикадируем оба выхода.
И да, и все, и тоннелят. Да, значит, мы на этой неделе разговаривали с экспертом-мостостроителем Георгием Росновским. И вот что он сказал по поводу вот такого... возможного решения транспортной проблемы, как строительство тоннеля в Севастополе.
Безусловно, связь северной и южной стороны Севастополя через Севастопольскую бухту очень важна. Я Севастополем занимался с 90 по 94 год где-то. Вопрос с тоннелем через Севастопольскую бухту совершенно не рациональный. Это очень дорогущая вещь. Севастопольская бухта – это флот-база военно-морских кораблей и очень глубокая, а берега Севастополя, самый город на высоких берегах находится. Представляете, с большой глубины, вот пройти широкую бухту, там порядка 700 метров, да еще сам потом наверх где-то взбираться. И вообще тоннели всегда дороже за раза в два больше мостов. Поэтому этот проект сразу бы аннулировал.
Я думаю, что просто Георгий Росновский, он как честный человек, он просто сказал дороже, поэтому он считает это хуже. Нет, уважаемый Георгий Росновский, да, в условиях аннексированного Крыма чем дороже, тем лучше. Вот видите, как бы Дмитрий Овсянников сказал 5 миллиардов, а присутствовавший на это же заседание господин Казак сразу же поправил, сказал 10.
Я думаю,
дальше пойдет...
После заседания уже подошел, сказал 20.
20. И... ты что, такую знает, сумму сколько... вообще называть, такую маленькую?
Тем более, что уже давно 40.
Вот такая любопытная история, друзья.
Да, но на самом деле, ты видишь, есть очень важно. Действительно, транспортная проблема есть. И когда на сегодняшний день, допустим, машина скорой помощи, ей необходимо попасть на северную сторону из южной, потому что базовая больница находится на южной стороне, она вынуждена либо ждать парома достаточно долго, либо ехать целый час в объезд всей Севастопольской бухты. Через Инкерман, пока ты доберешься, всякое может случиться. Поэтому действительно проблема есть. Ее можно решить либо увеличением количества паромов, либо строительство какой-то транспортной артерии. Либо, подсказал еще одну идею, которая лежит на самом деле на поверхности, потому что на северной стороне Севастополя сейчас проживает 100 тысяч человек, это же фактически город большой, это же не просто там 20 тысяч человек или 5 тысяч человек, поселок какой-то. Евгений Наумов, транспортный эксперт, говорит, что вот лучше бы эти деньги, вот там 10 миллиардов рублей, или потом нарисуют 20 миллиардов рублей, лучше бы построили на строительство транспортной инфраструктуры, не транспортной, а вообще инфраструктуры на северной стороне, чтобы там были школы, чтобы там были больницы, чтобы там находились разные самые инженерные учреждения, там магазины, кафе и все остальное, чтобы людям не было необходимости каждый день ездить с северной стороны на южную. Как вы думаете, что будет все-таки? Будет тоннель или нет? Или построят больницы, школы?
Будет 10 миллиардов рублей, мой дорогой. И важный, нужный подрядчик.
А будет тоннель или нет, вообще уже не важно.
Да. А других важных вещах...
Потому что есть другие вещи важнее.
Продолжение программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Итак, друзья, внимание всего Крыма приковано к Коктебелю, где разворачивается нешуточная драма. Там случился коммунальный коллапс уже довольно-таки долгое время. Местные очистные не принимают стоки, которые канализационные стоки из частных домовладений, от частных гостиниц. И девать, собственно, это некуда, потому что ездят по
Коктебелю. Носить в себе, Сергей, универсальный,
очень сложно, но других вариантов действительно мало остается. остается, учитывая, что те ассенизаторские машины, которые теперь курсируют по Коктебелю и предлагают свои услуги, они просят в 2,5 раза больше, чем это стоит. И люди, что им делать? Правильно, они нашли выход, они подмонтировали свои стоки к ливневой
канализации. И спускает это все просто-напросто в Черное море. Загадили
море. До тех
море.
Пор, пока к ним не придет комиссия. Комиссия приходит из Федосийского горсовета. Значит, что они предлагают в качестве решения проблемы? Построить очистные, думаете вы? Нет, очистных Коктебелю, судя по всему, раньше 2018 года, а то и 2019 или даже 2020, на который изначально рассчитана стройка, не видать. Комиссия ходит по дворам и забивает канализацию чопиком.
Отлично. А правильно я вообще считаю? Пришли такие...
Часть особого призначения.
Вы в украинское время загадили Коктебель, загадили. А в российское время Коктебель будет чистым, потому что российский как бы гражданин, он в себе носит, он терпит.
То есть, представляешь, следующим шагом будут чопики забивать не только в катализацию. Ну, да?
По факту, вот в себе теперь это вынуждена носить Коктебельская школа, подвал которой был затоплен. Тем,
то есть, Марья Ивановна, можно я в туалет? Какой туалет, дурак? Еще 2 недели терпеть.
Еще Феодосию надо будет. Слушай, а вообще как вариант? Ведь люди могут ездить. Да, Марья Ивановна, да, можно? Я только меня не будет уже сегодня урок, я Феодосию поеду, потому что в туалет хочется. Как бы. Что, Сергей?
Проблема действительно очень серьезная. Причем проблема эта серьезная не только для Коктебеля, но для всего Крыма. Просто там, как бы так это сказать, корень проблемы очень явно виден. Исток, я бы сказал, этой проблемы. Да?
И в чем же это корень проблемы?
В людях.
Вот, наконец-таки. Вот, наконец-таки мы дошли. Вот, видишь, так, не было туристов, как бы, не было проблем.
Я теперь предлагаю поговорить о русле этой проблемы. Давай. Потому что сброс фекальных вод в Крыму убивает морских обитателей. Значит, информация следующая от заведующей лабораторией фиторесурсов отдела биотехнологии и фиторесурсов Института морских и биологических исследований Российской академии наук Натальи Мельчуковой. Значит, цитата. В районе Ласпи нижняя граница произрастания водорослей на многих участках не превышает 10-12 метров, когда ранее она находилась на глубинах 35-40 метров. Это происходит из-за высокой антропогенной нагрузки и строительства гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ. Вот антропогенная нагрузка, в том числе, видимо, и как раз-таки сброс канализационных стоков.
Ну, слушай, я просто вот на самом деле...
То есть, вы представьте себе масштаб вообще трагедии, потому что если ранее растительность находилась на глубине порядка 40 метров, да, то теперь только 10. 30 метров за...
За 3 года.
Загадили.
Не знаю, ну, видимо, да, за 3 года.
Вот это, слушай.
Угрожающие темпы. Я думаю, что еще через годик и всплывет все на поверхность.
Уже всплывает, друзья. На самом
а потом
деле, у нас
лисички
есть,
взяли спички.
У нас есть комментарии, собственно, отдыхающих, которые в Коктебель заглянули и которые насмотрелись на море еще в 16-м, кстати, году. Давайте послушаем.
Где честные? Нету их. Все, я дома рыла бы, лила. Я лучше бы в честные сдала все.
Все, что в доме, все, что в доме ходили в туалет, все напрямую вытекает на улицу. Здесь чистая вода. Мы заливаем воду, чтобы убедиться. То есть, как бы, что это канализация, ну, видите, как бы, в обратно вытекает уже одна чернота.
Разбавилась, да, канализация.
Разбавилась канализация, вытекает. То есть там где-то еще есть емкость земли, скорее всего, которая наполняется. Вместо щитодой выливается сюда. То есть вот этим вот, потом это все вытекает в море, соответственно.
Что вот оно?
Ну, труба, да, труба была моя. Ну и что? Уберу сейчас ее, все. Не будет ее больше здесь.
В нашей бухте вода меняется за сутки 3 раза за счет вот круговорота основного большого. Поэтому...
Вы же как хороший хозяин к себе людей приглашаете в гости. И вот летом, когда сюда приходишь, здесь в этом море купаться невозможно практически. Оно все черное. Здесь
неправда,
запах
я каждый день купаюсь. Еще вот видите, стою перед вами. Живая, здоровая.
Итак, друзья, вот судя по тому, что мы слышали, на самом деле это был фрагмент рейда Феодосийского горсовета по Коктебелю, где они, собственно, эти чопики-то люди. Как отличить отдыхающего от местного? Местный житель знает, что это канализационный сток. Отдыхающий думает, что вот эта вот речка на пляже.
Да.
Это ручеек такой.
Ага.
И, значит, рядом может отдыхающий лежать. Это, может
это умываться. Это лечебные грязи, да?
Уринотерапия.
Уважаемые, нет.
Свое лекарство вы выписываете сами, понимаешь?
Значит, официальное объявление для отдыхающих. Конечно, очень весело всегда за этим смотреть, но граждане отдыхающие в Крыму на пляжах. Родников нет. Умываться там, конечно, вы можете на свой страх и
риск. Товарищи Тутанхамоны смывают.
Не удивляйтесь, почему этого не делают местные. Да.
И вообще какие-то, знаете, эти туристы из России не очень неблагодарные. На горячую линию общественной палаты со всей России поступило 800 звонков с вопросами о курортах, а половина из них касалась Крыма. И везде россияне недовольны Крымом.
Да? Выбираем ну, обратно.
Пора задуматься, дорогие россияне. Может, вам пора уже как-то, ну, как-то просто-напросто не приезжать в Крым, а тем, кто там есть, да, то уезжать. Программа «Крымский пармезан» была сегодня в эту субботу. Вместе с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин. Услышимся.